Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня четверг, 8 апреля, сегодняшняя программа вот о чем. Альтернативная история захвата Луганского СБУ. Что в ней не так? Как культурный хаб устроили почти на линии фронта. Кстати, вы можете даже съездить туда. В приграничных районах Украины объявили сборы подразделений теробороны. Еще за два месяца до истерии на российских телеканалах СМИ главари группировок ЛДНР начали пугать людей скорой украинской атакой на Донбасс. Главарь ДНР Денис Пушилин регулярно твердит о переброске украинских войск к линии соприкосновения и, цитата, «польскоговорящих чернокожих инструкторах в забегаловках Северодонецка». А жители Донецка сообщают, что на их глазах укрепляют шлакоблоком местную комендатуру и здание УБОПа. В апреле прошел первый так называемый призыв в Донецке, а сами дончане сообщают о все более частых обстрелах позиций ВСУ со стороны группировки. Зачем и как группировки пугают жителей неподконтрольного Донбасса украинским наступлением? Верят ли в наступление Киева сами люди? И будут ли они в случае необходимости защищать так называемые молодые республики? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня ими будут журналист интернет-издания «Спектр» Дмитрий Дурнев и мой коллега, продюсер радио «Донбасс Реалии» Александр Демченко. Друзья, как вы относитесь к сообщениям о скором наступлении Украины на города неподконтрольного Донбасса? Звоните к нам в студию, расскажите по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала послушаем новости от моей коллеги Ольги Стрижовой. Ей слово.
Добрый вечер. В Донецкой области впервые за сутки выявили более 1000 случаев заболевших коронавирусом. 30 человек умерли от осложнений, сообщает Минздрав. Луганск информирует о 264 новых заболевших и 5 летальных случаях. Группировка ДНР сообщила о 177 заболевших и 11 смертях. Группировки ЛНР информируют о 28 новых случаях заражения и одном летальном случае. Напомним, всего в Украине за минувшие сутки лабораторно подтвердили 19 419 новых случаев заражения коронавирусом. 464 человека умерли от осложнений заболевания. За минувшие сутки российские гибридные силы 7 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военный получил осколочное ранение. С начала суток 8 апреля зафиксировано 5 обстрелов в районе Песок и Водяного. Один украинский военнослужащий погиб. В свою очередь группировка ДНР заявила о 6 нарушениях режима тишины в районе оккупированного Донецка, Веселого, Луганского, Ленинского и Коминтерного. В группировке ЛНР обвинили украинскую армию про обстрел в районе Логвинова. Российская сторона на переговорах в трехсторонней контактной группе снова проталкивает механизмы дополнительного контроля режима прекращения огня наподобие ранее предполагаемой совместной инспекции в районе поселка Шумы в Донецкой области. Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Цитата. «Российская делегация хочет, воспользовавшись обострением на фронте, которое она сама и создает, протолкнуть механизм дополнительного контроля режима прекращения огня. Главная цель этого механизма – легализация так называемых ЛНР и ДНР в качестве стороны конфликта и перевода России в статус посредника. Эти конструктивные предложения заключались в том, что россияне требовали повторить или легализовать такую вещь, как инспекция наших позиций, как предлагалось в Шумах. Россияне гребут туда. Конечно, мы им сказали, что так не будет». Конец цитаты. Кроме того, Арестович отметил, что во время экстренного заседания трехсторонней контактной группы стороны обсудили готовность соблюдать режим тишины, но документально это так и не закрепили из-за позиции России представителей группировок ЛДНР. С их стороны возникли претензии вокруг текста совместного заявления, предложенного послом ОБСЕ по вопросам безопасности. На странице украинской делегации в трехсторонней контактной группе добавили, что российская сторона потребовала внести дополнительные коррективы в текст итогового заявления, которые, по мнению Украины, имели цель показать все в более выгодном для нее свете. Следующее заседание трехсторонней контактной группы запланировано на 14 апреля. Украина направила в офис прокурора Международного уголовного суда, находящегося в Гааге, новое информационное сообщение о военных преступлениях России и российских гибридных сил на Донбассе. Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта, собрали доказательства убийств и ранений украинских военных во время событий в Иловайске и при обороне Донецкого аэропорта, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора. В ведомстве напомнили, что 29 августа 2014 года, несмотря на договоренности про обеспечение в районе Иловайска зеленого коридора для выхода из окружения, российские гибридные силы открыли огонь по украинским военным и автомобилю с символикой Красного Креста. В результате этого погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения различной степени тяжести, 300 попали в плен, 24 пропали без вести. С 19 по 21 января 2015 года во время обороны Донецкого аэропорта российские гибридные силы запросили режим тишины для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. Это время перемирия было использовано для скрытого минирования позиций украинских военных и подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 попали в плен, одного пленного убили. На данный момент в Международном уголовном суде уже 19 обращений о нарушениях международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Новости спорта. В матче квалификации на футзальное Евро 2022 года Украина выиграла у команды Дании со счетом 6-2. Эта игра должна была состояться еще в январе, но из-за коронавируса у команды была перенесена на апрель. В прошлых матчах сборная Украины переиграла команду Албании 10-3 и дважды проиграла Хорватии 2-3-2-7. Сейчас украинская команда занимает вторую ступеньку в турнирной таблице, имея в своем активе 6 очков. Уже сегодня сборная Украины снова сыграет против Дании. 11 апреля пройдет матч с Албанией. И о погоде завтра. 9 апреля в Луганской и Донецкой областях будет солнечно, без осадков. Температура ночью опустится до 2 градусов мороза, днем 8-10 градусов со знаком плюс. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Носите маски, мойте руки и не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, через несколько минут мы будем говорить в студии. В прямом эфире в этом разговоре вы сможете принять участие. Надеюсь, что примете участие по номеру 0800-300-403. Мы поговорим, зачем и как группировки ЛДНР пугают жителей неподконтрольной части Донбасса украинским наступлением. Верят ли в наступление Киева сами люди? И будут ли они в случае необходимости защищать так называемые молодые республики? Расскажите нам, как вы относитесь к сообщениям и подконтрольных России СМИ, группировок ЛДНР и главарей этих группировок о возможной скорой атаке Киева. По нашим наблюдениям, эти сообщения с высокой интенсивностью продолжаются уже 3 месяца. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
В приграничных районах Украины объявили о сборах подразделений теробороны. Естественно, в СМИ это сразу связали с информацией о стягивании России войск к украинской границе. Замдиректора Центра исследования армии конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказал каналу «Настоящее время», насколько высоки риски вторжения России с военной и политической точки зрения.
Что такое, прежде всего, батальоны обороны и как они могут быть эффективны при российской агрессии?
На самом деле территориальная оборона – это немножко не о том, о чем мы сейчас разговариваем. То есть, в принципе, противодействовать российской агрессии, прежде всего, будет, конечно же, профессиональная армия украинская, которая готова к этому. Территориальная оборона будет заботиться немножко о других проблемах. Это охрана важных объектов, это содействие соблюдению правового режима военного времени, это работа по противодействию диверсионно-разведывательным группам. То есть это немножко другой функционал, ежели мы говорим о ситуации на границах с Украиной. И здесь угроза как раз больше в сфере противоракетной обороны, больше в сфере противовоздушной обороны, противодействию конкретным действиям наземных сил, батальонных тактических групп. Здесь территориальная оборона не будет участвовать в этих процессах.
То есть, по сути, работа теробороны – это работа в тылу во время военного положения?
Абсолютно верно. Сейчас существуют дискуссии о том, чтобы перейти от постсоветской модели, которая действительно активируется в основном в военное время или в угрожаемый период, на модель, которая используется в балтийских странах, когда территориальная оборона действует по образцу добровольческого резерва и действует постоянно. В мирное время такие структуры могут содействовать правоохранительным органам, заниматься противодействием или ликвидацией последствий каких-то кризисов, техногенных кризисов, других и так далее. То есть, в принципе, действовать постоянно. А в военное время уже заниматься теми функциями, о которых я говорил.
Михаил, но все-таки вот российские расследователи говорят о том, что концентрация российской техники у границ Украины самая большая с 2015 года. Как вы считаете, есть ли угроза полномасштабной войны или все-таки это больше политические ходы России?
С точки зрения военной, действительно, Россия с 2017 года уже создала военную инфраструктуру. Она создала фактически три новых армии. Это первая танковая, 20-я армия и 8-я армия с штабом в Новочеркасске. Три новых армии, которые готовы постоянно к широкомасштабному наступлению против Украины. Сейчас осуществляются маневры и усиление этих трех армий. То есть с военной точки зрения действительно угроза вторжения существует. Но с другой стороны, с военно-политической точки зрения я не вижу причин, по которым Россия действительно может начать войну. То есть нет сейчас казус белли, нету какой-то причины, по которой бы Россия могла объявить о том, что мы начинаем широкомасштабную войну против Украины. У меня все-таки объяснение действительно. Первое, это психологическое. У Путина существует потребность диалога с Байденом, который его игнорирует. И второе, это действительно мобилизация патриотического электората в преддверии выборов в Государственную Думу. То есть нужно немножко взбодрить электорат, который забывает уже о том, что Россия великая, и Россия – это империя, которая может контролировать любую страну вокруг себя. И я думаю, что как раз реакция администрации Байдена была очень правильная и, главное, системная. Байден позвонил не Путину в этой ситуации, позвонил Зеленскому, чем, в принципе, еще более обострил, я думаю, психологическую проблему у господина Путина, а начальник Объединенного комитета начальников штабов США позвонил начальнику Генерального штаба Герасимову и сообщил, что им не нужно допускать резких движений, потому что США очень-очень внимательно следит за этими движениями. То есть реакция администрации Байдена была адекватная, эффективная, системная, чем очень отличается от реакции администрации Трампа.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Культурный центр прямо у линии фронта, где часто слышны разрывы. Такую идею реализовали в Новгородском, он же Нью-Йорк Донецкой области. Там открылся социальный хаб. От локации, которую для него выбрали, прямо веет история европейских колонистов. Это красивейшее здание из красного кирпича 1905 года. Теперь на входе вы увидите вывеску «Историко-культурный центр «Украинский Нью-Йорк». Как его будут использовать? Сергей Гроботенко там уже побывал.
Вокруг старинного двухэтажного кирпичного здания в прифронтовом Новгородском оживленно. Здесь и девушки в национальных костюмах с поленицей, и военные, много гражданских, стоят внедорожники с логотипом ООН, суетятся операторы с камерами. Что происходит? Жители поселка, которому народные депутаты никак не вернут историческое название Нью-Йорк, сами возрождают историю. Здесь открыли социальный хаб, который называется так – «Историко-культурный центр «Украинский Нью-Йорк». Его отремонтировали и оборудовали за деньги международных гуманитарных организаций при поддержке властей и местного бизнеса. Что такое социальный хаб? Для чего жителям Новгородского, да и соседних городов и поселков сюда приходить? Об этом беседуем с Татьяной Красько, руководителем общественной организации «Студия громадських жіночих ініціатив».
Для молоді ми створили простір неформальної освіти, оздоблений новітньою сучасною технікою.
Для более взрослых в хабі придумали туристическо-краєвідчу платформу. З 2011 года, объясняет Татьяна Красько, в Новгородском работает инициативная группа по созданию музея украинского Нью-Йорка. И часть экспонатов уже перенесли в красивое старинное здание, где расположен хаб. На основе этих экспонатов создадут туристический маршрут, который объединит украинский Нью-Йорк, Торецк и, возможно, другие населенные пункты прифронтовой зоны. Жители поселка надеются, говорит Красько, что развитие туризма и краеведения улучшит экономику громады. А еще в украинском Нью-Йорке будет работать медиа-центр.
Молодь цікавиться блогерством, журналістською діяльністю. При фронтовій зоні дуже необхідно дбати про інформаційний простір. Виклики цієї інформаційної гібридної війни ми відчуваємо і сьогодні.
Николай Ленко, бывший поселковый голова и один из инициаторов создания хаба, говорит, что местные краеведы до сих пор исследуют историю этого здания. По старым фотографиям определили, что оно было готово уже в 1905 году. А в 2016 году предприниматель, которому принадлежало строение, захотел его разрушить, чтобы не платить налог на недвижимость.
Я, как селищний голова, все ж таки відмовив від цього. И мы звернулись до благодійного фонду «Новгородська громада», яка збирала кошти, вкладывала свои кошти. Мы выкупили це приміщення.
Вековое здание восстанавливали и ремонтировали полтора года. Деньги на ремонт и обустройство дали ПРООН, финансы выделили правительства Швейцарии, Дании и Швеции, УВКБ ООН, Мединвест, аграрная компания «Бета-Агроинвест» и «Малый бизнес». Украинский Нью-Йорк стал результатом взаимодействия между областной администрацией, местными органами власти, неправительственными организациями, частными компаниями и местной общиной. На это обратила внимание Манал Фауани, заместитель постоянного представителя ПРООН в Украине. Она заявила, что такая ролевая модель важна и для региона, и для всей страны. По словам представительницы ООН, опыт Нью-Йорка из Новгородского обсудят в Нью-Йорке американском, в штаб-квартире ООН, и будут думать, как этот опыт расширить. Вот что заявила Манал Фауани.
Це дуже важлива ініціатива і важливий проект, тому що такі хаби є майданчиком для зустрічі людей. Люди можуть тут зустрічатися, обговорювати свої ідеї, вносити сюди як свої спільності, так і різності.
Із-за коронавіруса масових мероприятий в хабі проводити поки не будуть. Зато, як розказала нам Тетяна Красько, продовжують працювати над новими ідеями і ждуть результатів конкурсу проєктів по молодіжному лідерству і розвитку туризму. Сергій Горбатенко, Радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Еще за два месяца до истерии на российских телеканалах СМИ и главари группировок ЛДНР начали пугать людей скорой украинской атакой на Донбасс. Главарь группировки ДНР Денис Пушилин регулярно твердит о переброске украинских войск к линии соприкосновения и... Цитата польскоговорящих чернокожих инструкторах в забегаловках Северодонецка. А жители Донецка сообщают, что на их глазах укрепляют шлакоблоком местную комендатуру и здание УБОПа. В апреле, также напомню, прошел первый так называемый призыв группировки ДНР. Ну, хотя и всего 200 человек призвали, обещает Денис Пушилин призвать в так называемую народную милицию, но сам факт интересен. Да и эта цифра им тоже интересна, мы ее обсудим. А дончане сообщают о все более частых обстрелах позиций ВСУ со стороны группировки. Зачем и как жители группировки пугают жителей неподконтрольного Донбасса украинским наступлением? Верят ли в наступление Киева сами люди? И будут ли они в случае необходимости защищать так называемые молодые республики? Об этом мы поговорим сейчас с нашими гостями. У нас в гостях Дмитрий Дурнев, журналист интернет-издания «Спектр» по скайпу. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
В студии рядом со мной мой коллега Александр Демченко, продюсер радио «Донбасс Реалии». Саша, привет.
Приветствую всех.
К нашим слушателям обращаюсь. Друзья, будем рады слышать ваш голос. Как вы относитесь к сообщениям группировок ДНР и ЛНР о скорой возможной атаке со стороны Украины? Да даже невозможной, вот уже ее обещают, говорят, что она случится, даже назвали дату 15 марта. Ну, ничего, как видим, не произошло. Как вы к этому всему относитесь? Наш номер 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Будем рады голосу с неподконтрольных частей Донецкой и Луганской областей. Вопрос первый Дмитрию Дурневу. Дмитрий, вот регулярно вы с определенной регулярностью публикуете репортажи в интернет-издании «Спектр». Создается впечатление, что вы работаете на оккупированной территории. Как вам удается там работать?
Удавалось. То есть, надо говорить не удается, а удавалось. То есть, я... Ну, у меня паспорт донецкая прописка, во-первых. Во-вторых, я до войны был много лет главным редактором «Московского комсомольца» в Донбассе. И не порываюсь за этой связи. И поэтому до 2017 года я получал аккредитации как корреспондент Московского комсомольца. Потом меня лишили аккредитации, но у меня оставался паспорт. И вот в декабре я заехал в Новоазовск, и меня приняли и депортировали в Россию как российского журналиста. Так что последние 3 месяца это как у вас телефон. Я, ну, надеюсь, что этот период перервется, и день в мае я опять туда заеду.
А в связи с чем вас депортировали, в чем вас обвинили, что не понравилось вот на неподконтрольной территории?
Ничего не обвинили, ни с чем. Ну, как бы, это было очень быстро. Мы приехали в районе 6 утра, вот этим дорогой через Россию. И у пограничника было в списках, как в каком-то большом уважаемом списке, я имею в виду не длинном, а большом, журналистов, была моя фамилия. То есть они меня даже немного боялись. Просили убрать телефон, вывели за пределы КПВ и сказали, что имен своих называть не будут, но мне заявляют, что мне закрыт выезд в Донецкую Народную Республику. Все с большой буквы, знаете, как они говорят, громко. Ну и все, я пошел по зиме пешком обратно на Успенку. Не Успенка, это Новоазовск был. Но в тот момент я даже не понимал, где я, честно говоря, я спал и не знал, от Ростова мы куда повернули.
Понятно. Ну, в общем, журналистская работа ваша, скорее всего, не удовлетворяет на подконтрольной группировке ДНР территории. Что-то там нашли они, наверное, возможно, слишком сбалансированы ваши репортажи. Дмитрий, вот хочется вот касательно вот этой вот эскалации, которую мы сейчас наблюдаем. По вашим впечатлениям, насколько она, ну, вот сильна, как в 2014 году сейчас все это происходит, и как люди реагируют на вот эти вот крики «волки-волки», которые, ну, по нашим наблюдениям, мы тоже мониторим СМИ неподконтрольной территории уже около 3 месяцев это звучит, вот в отличие от российских федеральных СМИ, где только в конце марта, начале апреля начали трубить о скором наступлении Украины. Как там к этому относятся?
У вас, видимо, какая-то личная брезгливость, вы не мониторите Соловьева. Для меня было огромным открытием то, что когда вот меня депортировали, я потом еще неделю находился в городах России юга, в Ростове-на-Дону, в Сочи. И для меня было дичайшим удивлением понять, что каждый торговец на рынке знает, что в марте будем воевать с Украиной. И я пытался вот понять, откуда. И понял, что Соловьев начал говорить о войне с конца ноября. И вот эта подготовка мощная населения России к грядущему военному конфликту, она длится уже 4 месяца. Просто у нас огромный разрыв информационный. Вот из-за закона 17-го года, как оказалось, не перетекают новости из России к нам совершенно. Мы просто не знаем, что Украина должна напасть на самопорожденные республики. Ну и не подозревали всю зиму, по большому счету. А что касается жителей Донецка, я вот с кем говорил, они, знаете, это фоном. Ведь если вы мониторите, вы понимаете, что Украина собиралась наступать, ну, практически каждый месяц, последние 7 лет. И поэтому, ну, вот волки-волки, это как раз про эту ситуацию. То есть все время кричат, что будет наступление, наступления нет и не будет. И поэтому все занимаются своими делами. Мало того, все уже военные эксперты, и все понимают, что в марте наступлений не бывает. Ну, как бы, вообще никаких. В апреле тоже, как бы, ну, дожди идут вот сейчас, там, до этого снег шел, еще 26 марта Донецк засыпало снегом. То есть, ну, народ как бы в своем режиме, и раскачать его не удается и не удастся.
Дмитрий, а вот эта история с 15 марта, достаточно громко она прозвучала, что это было вообще, вот когда вот этот фейк так лопнул, и как люди к этому отнеслись тоже, ну, вот, наверное, это восприятие тоже как-то влияет?
Да это никак. Всем было интересно, даже присматривались, вот, может быть, знаете, как праздники повлияют на продажи. То есть перед 15-м все ожидали, может быть, больше будет продаж продуктов на рынках.
Спичек, круп и соли?
Да, не скупали. У меня много знакомых в Петровском районе, то есть это прифронтовой район, на текстильщике, на рынке Ну, вообще ажиотажа как бы не было. Как бы такая ситуация очень странная. Народ не реагирует, одним словом. А 15 марта вот как раз показывает, что если мы не находимся в зоне русского информационного поля, то они как раз в нашем находятся. То есть 15 марта спровоцировало интервью Гордона, который сказал, что 15 марта будет судьбоносной новостью для Украины. И имел в виду он фильм о Беллингейте. А замминистра информации ДНР запустил вот эту вещь, что 15-го начать большое наступление. Ну и все. Вот так случилось это 15-е, которое минуло. После этого было 2 апреля, она тоже минула. Сейчас вот дат не говорят, но вот-вот. И как и все сообщения местных СМИ, они такие очень местечковые. И...
А что вы имеете в виду местечковые?
Ну, они никак не реагируют на... никак не реагируют на реальность. То есть, понимаете, если делает свои вещи Russia Today, она делает их... она создает параллельную реальность какую-то свою. То есть как-то эта реальность должна быть выпуклая, правдоподобная и так далее. Там в Russia Today бюджет 300 миллионов долларов, как бы он такой. И вот в Russia Today не можете найти корреспондента в Донецке, потому что, ну, не то, что люди разучились работать. Людей то и нет особо. Вот если вы видели, вчера Пушилин проводил свою пресс-конференцию, там знакомых лиц довоенных, ну, не более 3. Это все какие-то приехавшие из России, не самые лучшие люди, или какая-то местная молодежь, которая натаскана там каким-то образом. Ну, и все репортажи начинаются с того, что вот 250 журналистов аккредитовалось и присутствовало на пресс-конференции. Притом же дают картинку, на которой не более 50. И никого это совершенно не волнует. То есть никого не волнует несоответствие слов с картинкой. То есть эти люди могут говорить «жара», за окном идти дождь и не сомневаться в этом.
Ну, не волнует, вы имеете в виду вот самих так называемых журналистов и главарей группировок ДНР. Людей-то, наверное, это волнует, и все это они видят и замечают.
Люди приняли важное решение. Люди приняли решение жить там, в своей квартире. Все остальное, они сверяют с этим важнейшим решением. То есть пока ты живешь, ты терпишь. И вот они стараются просто не обсуждать это, не обращать внимания, вот, жить своей жизнью, пока живется.
Дмитрий, вот вы еще коснулись такого интересного вопроса, что если в Украине не следят за российскими новостями, ну и новостями подконтрольных России СМИ на неподконтрольной части Донбасса, то там-то смотрят, ну вот по вашим словам, и следят за украинским информационным полем. Насколько это влияет, именно украинские СМИ, на мнение людей на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей? Но тут-то в свободной Украине говорят о том, что Украина не будет нападать. Да зачем ей нападать на свой собственный народ, на своей собственной земле? А украинцы миролюбивый народ. Это действует на людей, вот эти вот месседжи из российских СМИ? Из украинских СМИ, прошу прощения.
Не уверен, честно говоря, не знаю. Больше действует личность президента. Вот, президент, который с Верой Брежневой там играл в фильмах про сколько там свиданий первых. Ну, кровожадного монстра из него трудно сделать. И там человека, который начнет решительное наступление, ну, пока еще очень трудно это делать. Знаете, это очень интересная тема. Я пытаюсь иногда разговаривать с людьми с той стороны, коптированными в власть ДНР. И я им как-то сказал, что если бы их политтехнологи, кураторы там вывели 5 человек на площадь Ленина за Навального, в Крыму за Навального вышли в Севастополе, Симферополе люди, а в Донецк-Луганск никому даже в голову не пришло, потому что никто вообще себя не ощущает частью России настолько, чтобы волноваться, что происходит с оппозицией России, то это было бы, ну, смешно и очень громко. Меня не то, что не поняли, это был ужас какой-то, потому что там все на очень коротком ручном управлении. И в тот момент было видно, как в Москве отреагировали на Навального. То есть по вузам Донецка собирали студентов, которые записывали обращения к сверстникам, что вот нельзя выходить на митинги и так далее и тому подобное. То есть от Донецка вроде ничего не зависело, но Донецк старался изо всех сил официально, чтобы показать какую-то там свою лояльность. А что демонстрирует Донецк сейчас? Он демонстрирует, что каждую неделю арестовывают очередного шпиона Украины, которого все понимают, что арестовывают какого-нибудь молодого человека не потому, что он шпион иностранного государства, как у них пишется, а потому, что он лояльен Украине. То есть у него либо футболку нашли, либо еще что-то. То есть, понимаете, тоже та информационная повестка, которая идет оттуда, она как раз об этом, о комендантском часе, о постоянном аресте проукраинских людей на 7-м году войны и о том, что никакая внутренняя политическая ситуация в России никак не отзывается в Донецке, по большому счету.
То есть, если в России автократия, то в Донецке, Луганске это тоталитаризм какой-то такой, 1937 года, скорее, политически.
Ну нет, что вы. Это Донецкие, Луганские, это такие оккупированные управляемые территории, потому что тоталитаризм, допустим, подразумевает лидера одного, диктатора. В Донецке с убийством Захарченко нет диктатора больше. Там 4-5 центров силы, которые друг от друга не зависят, а зависят только от своего непосредственно куратора. И идет борьба у кого куратор круче, по большому счету. То есть никто в Донецке не может контролировать до конца ситуацию. Вот ни один центр силы. Это правда.
Хорошо, с нами Дмитрий Дурнев, журналист издания, интернет-издания «Спектр», а также в гостях продюсер радио «Донбасс Реалии» Александр Демченко, 0800-300-403, наш номер, есть уже слушатели. Но вот сначала Саша задам вопрос. Саша, ну вот сейчас вот эта вот волна информационной эскалации, которую мы наблюдаем, наверное, с февраля, тоже поправь меня, ты больше следишь за пабликами, за вот этими вот местными СМИ под контролем России в Донецке и Луганске, она похожа на 2014 год, что вот сюда едут бандеровцы, будут русскоязычных убивать? Или какой-то такой другой месседж, другая интонация в этом всем?
Я вот тут прокомментирую слова Дмитрия и соглашусь с ним. Во-первых, насчет того, как люди реагируют, да, вот там про 15 марта наступление, которое должно было быть, и на это никто не среагировал и так далее. Я вот отслеживаю постоянно, что люди пишут. Сложно, да, проводить социологию, да, на неподконтрольной части Донбасса, но мы хотя бы следим за тем, что люди пишут социологию в социальных сетях, в комментариях, в новостях, которые касаются именно этих тем. И если вот провести аналогию, то можно вспомнить год назад, когда вводились вот эти вот карантинные меры, локдауны в крупных городах, когда приходили сообщения о том, что в каком-то крупном городе вводятся там ограничения передвижения транспорта, еще чего-то, то мы помним, как люди стояли в очередях в магазинах вечером, скупали там все необходимое, там, как ты правильно говорил, макароны, крупы, тушенку, там, да, то, что может понадобиться там, и долго храниться. И мы видим, как это происходит уже год спустя, когда такие же самые меры вводятся в городах, вообще это не вызывает никакого ажиотажа, даже эта новость проходит там где-то второй, третий, и нету никакого ни столпотворения ни в магазинах, ни в аптеках. Люди по каким-то, я не знаю, вот этим психологическим своим законам, да, живет общество, и оно привыкает постоянно к этой ситуации. Почему я говорю привыкает? Потому что разговоры об украинском наступлении ведутся там несколько раз каждый год в продолжающегося конфликта на Донбассе. Мы вот на днях публиковали как раз карту, которая в декабре еще 2018 года была выпущена в свет группировкой ДНР о том, как будет развиваться на Приазовском направлении через несколько дней украинское наступление. Это карта декабря 2018 года. То есть еще тогда Украина должна была пойти в наступление, и после этого, и до этого несколько раз об этом сообщалось. И люди как бы привыкли, смирились с такой вот ситуацией, понимают, что от них, во-первых, ничего не зависит, раз, А два, нельзя вообще предугадать развитие дальнейших событий даже там на пару дней вперед. И если постоянно жить, готовиться к этому наступлению, то ну, можно действительно сойти с ума, да, там каждый год, каждый день готовиться к тому, что завтра может что-то произойти. Это при том, что, например, в том же самом Донецке, да, последнее время и так жители окраин северо-западной окраины города и юго-западной постоянно слышат звуки боев и так далее. И тут, пойми, это наступление какое-то или просто очередная перестрелка.
Что самое страшное, что это исходящие выстрелы, на которые, возможно, прилетит ответка, уже люди привыкли к
14-15 годов. Причем, да, и в 2014 году, да, это было несоизмеримо больше, чем сейчас, и в 2015, когда шли бои за аэропорт, потом Дебальцево, то есть люди к этому привыкли. Еще правильно очень Дмитрий сказал по поводу самой вот роли личности, да, там, президента того же Зеленского, по его восприятию. Сегодня утром Зеленский поехал на Донбасс, и там много видео, фотографий, как он там общается с военными, ходит по окопам, там, в военной форме. И какой-то был немного, вот я, ну, какой-то всплеск, не так, чтобы это было активно массировано, но писалось в телеграм-каналах, там, таких маргинальных, да, о том, что вот Зеленский поехал на Донбасс, якобы это и есть признак того, что сейчас пойдут наступления. Не знаю, он там должен был впереди на коне скакать перед украинскими войсками или из бункера там на передовой командовать.
Проверить настроение, да, наверное, ну, вот, да, украинских, да, войск перед наступлением, так называемым.
Ну, там связывалось это с тем, что вот как раз Зеленский поехал, и к приезду президента вот это все наступит. И это быстро все утихло, потому что я вот видел комментарии по этому поводу, которые люди смеялись об этом. И, кстати, в пабликах донецких ВКонтакте, таких самых крупных, да, там, которых там сотни тысяч подписчиков, кстати, опубликовали эти фото Зеленского на передовой, и в комментариях люди, как обычно, там нету какой-то одной стабильной там точки зрения о том, что это Зеленский приехал для наступления, или какой он ха-ха-ха смешной, и вот никакого наступления не будет. Просто люди, как обычно, политическую какую-то новость, касающуюся Украины, мнения разделились, кто-то там поддерживает там пророссийскую позицию, кто-то проукраинскую, кто-то какую-то нейтральную, оскорбления друг друга. Но это как бы не выходит из ряда вон от того, как это обычно обсуждается. И это раз. Второе, по поводу недавнего решения группировки ДНР о том, что они будут проводить так называемый воинский призыв. И вчера была пресс-конференция Пушилина в Донецке, на которой он это подтвердил, там рассказал подробности этого всего. Ну, оттуда там разные другие новости, которые касаются как раз-таки темы наступления. Но одна из них вот это вот как раз по призыву людей в Донецке. И тоже понятно, что когда об этом спрашиваешь каких-то там политических и военных экспертов, многие говорят, что да, это связано, может быть, связано с тем, что возможное наступление со стороны Украины, концентрация российских войск возле границы со стороны Российской Федерации, и в конвее этих всех событий такое вот проявление того, что мы вот готовы защищать вот эту территорию, которая вот под контроль на нашей группировке, будем объявлять воинский призыв, усиливать нашу военную мощь. Но если посмотреть комментарии людей к этому всему, больше всего обсуждают то, насколько там заработают военкоматы на том, что люди будут откупаться от призыва, обсуждение о том, как вообще выехать через КПВВ, учитывая то, что если у кого-то там призывной возраст и так далее. То есть нету такого восприятия у людей, что вот это все, это теперь началась война, и сейчас вот начнут бомбить, и всех вот этих призывников отправят на передовую. Больше такое вот привычное или политическая дискуссия, или такое обычное социальное восприятие того всего этого происходящего. Ну, такое вот просто человеческое. Это я к чему веду? К тому, что много вот этих вот новостей и так далее, и они постоянно возникают и постоянно появляются в информационном поле и в СМИ, и люди к этому как бы привыкшие, и это какая-то появляющаяся новость. Вот сейчас, да, новость выстрелила о том, что Казак, это заместитель главы администрации президента Российской Федерации заявил о том, что Россия будет защищать своих граждан на территории Донбасса, да, если там Украина придет к какому-то обострению. И вроде действительно эта новость в всех лентах новостей прошла вот таким, ну, ярким, выделенным, да, жирным, да, там о том, что вот Россия подтверждает возможность своего участия в конфликте на Донбассе прямого, открытого. И тоже и то, что успел я только за это время посмотреть, да, тоже обсуждение идет дальше в том же самом ключе. То есть это не воспринимают люди как такое, что вот завтра начнется наступление. Просто очередной какой-то политический, военно-политический шаг, знак.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Я хотела сказать, что ничего такого в ближайшее время, я уверена, что не будет. Ну, я как бы интересовалась у своих знакомых. Это все порты, и порты все с такой, ну, такая еще точка зрения лично у меня есть. Что убили одного на фронте, ой-ой-ой, убили нашего военного, ну. А то, что 460 человек умерло от вируса, так на это всем наплевать. Потому что будут пенсионеры, а убили фашиста Бандеранца. Одного. Хотя он туда шел специально убивать своих...
Так, давайте без оскорблений в нашем эфире сейчас говорить. А вот можно еще к вам уточняющий вопрос? Вы говорите, что ничего не будет. Вы поинтересовались? У кого вы поинтересовались?
Ну, есть знакомые, у которых я могу поинтересоваться.
Это в украинских вооруженных структурах вы имеете в виду?
Ну, скажу так, ну, неважно, где, я точно знаю, что ничего сейчас не будет, это все зарабатывают на этом бабки. А можно еще сказать, почему так все, ну, еще один факт, почему все так говорили за наступление, за украинское. Потому что Украина первым делом вакцинировала военных. Ну, вот поэтому все и прикалывались с той точки зрения, что раньше вакцинировали... Ну, при Советском Союзе военных, когда? При отправке за границу, правильно? Ну, когда там военных советников отправляли.
Ага, ну, поняли, сейчас, поняли тоже... вас. Да, ну вот и такое есть мнение. По-моему, оно тоже достаточно интересное. То есть СМИ российские и группировок ДНР говорят об одном, а люди слышат, ну, понимают это совсем по-другому. То есть эта кондовая пропаганда, она, ну, совсем неэффективна.
Кстати, вот если говорить о то, что сказала наша слушательница, этот нарратив я вот буквально пару дней назад слышал на пресс-конференции Игоря Стрелкова, да, Гиркина, который один из организаторов так называемой «Русской весны», военной кампании на Донбассе. Он тоже, когда у него спросили насчет вот этой истории с погибшим ребенком, да, которая группировка ДНР обвиняет в этом Украину, что...
Кстати, закончилось следствие так называемое, и действительно, по версии группировки ДНР, убили его, ну, как следовало ожидать, с украинского беспилотника.
Да, украинского беспилотника, и об этой истории спросили у Гиркина. И Гиркин на этой пресс-конференции сказал, что по его источникам все не так однозначно, ну, как-то вот приблизительно к тексту, что там не факт, что именно случилось так, как это описывает группировка ДНР, что он имеет в виду, непонятно, но при этом сразу же перешел на тему того, что за годы конфликта и так погибло много людей, и это все происходило по вине Украины, то есть такое переключение внимания, да, когда говорится о том, что есть какие-то нарушения или там убийства людей, можно всегда сказать о том, что или с другой стороны тоже погибают люди, или вот сколько уже погибло людей, и вы вот это вот обращаете внимание на одного погибшего, хотя в действительности каждый этот факт, он важен и требует расследования и изучения.
Еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Луганщина, Наталья. Вы знаете, нас обвиняют, Украину обвиняют в том, что она должна выполнять свои обязанности, восстанавливать конституционный порядок на своей территории. Вот нас в этом обвиняют. А Украина оправдывается и говорит, да нет, вы что, мы не собираемся его восстанавливать.
Кстати, да, вот тоже такое смысловое уже смещение, да, что Украина будет захватывать Донбасс. Да что значит захватывать, что значит атаковать? Это украинская территория, и, в принципе, Украина имеет право делать там все, что угодно. Ну, естественно, не против украинских граждан, потому что, ну, это богатство Украины. Еще слушатель есть, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я звоню из неподконтрольной территории. Но если спросить меня, боюсь ли я наступления Украины, нет, не боюсь, не верю я в это, потому что я внимательно слежу за тем, что говорит президент Зеленский или его представители, представители в трехсторонней контактной группе, ну и знаю, что вот, в общем-то, у Зеленского такая идея фикс, это перемирие, ну вообще вот разведение войск. Вот. Но, вы знаете, это уже сто раз, это действительно, вот говорил парень, 7 лет подряд уже кричат наступление, то первого, то 5-го, то 10-го, то 20-го, и никогда этого не было. Вот. Но знаете, настороженность из-за чего? Вчера вот гремело очень сильно, там в районе где-то аэропорта, по-моему, Донецкого, ну вот где-то в той стороне, как мне так кажется. Вот. И я просто боюсь, чтобы не спровоцировали Украину. Могут, ну, Украина же должна как-то себя защитить, да, ВСУ. И начнется эта перестрелка, и мало, конечно, нам не покажется. Вот, вот этот. А что люди? Я вообще не вижу, что это обсуждают как-то всерьез, и что действительно там покупают соль, спички, я не знаю, там воду, крупу или еще что-то. В общем-то, все уже настолько равнодушны к этому. Это даже вот настораживает меня, даже вот это вот равнодушие людей. Уже что будет, то будет. Как будет, так и будет.
Скажите, вот ваше мнение, интересно, а зачем вот в течение 3 месяцев сейчас так накалять и делать это регулярно,
да,
когда
знаете,
уже, наверное, никто не верит в это?
Зимой, да, я еще зимой вот слушала, какие бывалые нарушения Украины, какое-то, я не знаю, это какое-то, что одно из снайперов вообще 3 человек убивает, и, я не знаю, какие-то законы физики, и я вообще не знаю, для чего это делается, но действительно, вот такой истерики, как вот сейчас, не было очень давно. Ну, я даже не знаю, для чего, почему людей вот... Ну, люди как-то, не знаю, не восприимчивы к этому. Может, какие-то, но у меня нет таких знакомых, которые как-то обсуждают, и это у них прямо на повестке дня, и что они боятся. Настороженность есть все время, потому что, ну, все-таки живем недалеко, вот, так скажем, от линии разграничения, и ясное дело, что это всегда на чеку.
Спасибо большое. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Харьков, Станислав.
Слушаем вас.
Алло.
Да, слушаем вас.
Смотрите, вот я звоню по поводу, там первая девушка до вас дозвонилась. Вот таким вот людям надо вообще запретить ходить на выборы в этой стране. Сделать, как в Прибалтике, в одной из стран из Прибалтики, сделать паспорт не гражданина. Поняли меня? Сдать сначала экзамен по истории, по мове и все остальное в этом прочее. А второе, ну, допустим, я скажу так, по войне. Будем огрызаться. Я даже готов пойти мобилизироваться, если пойдет какое-то обострение. Все, удачи вам. Я вас смотрю и слушаю. До свидания.
Спасибо большое за звонок.
Да, Саша. Да, тут несколько комментариев как раз по тому, что говорят слушатели. И эти вот, все вот эти мнения, да, их можно тоже вот записывать и в череду тех, как люди высказываются, их как бы подразделить на разные высказывания людей. Вот, например, слушательница, которая звонила из Луганской области, которая говорит о выполнении Минских соглашений и о том, что почему Украина должна оправдываться в том, что она оправдывает. Как раз-таки вот это же и российские с той стороны проблема в том, да, и почему они сейчас об этом опять снова активизировались на этом направлении, о том, что Украина якобы недоговороспособное государство, которое не выполняет своих соглашений, ну, имеется в виду, естественно, Минские вторые соглашения, которые были, мы все помним, в каких условиях, да, тогда подписаны, заключены, когда Украина потерпела несколько военных поражений на Донбассе, потом это была потеря Дебальцева, большие потери и возможность реального военного прямого вторжения Российской Федерации регулярных войск крупномасштабного с разных направлений, чего как раз-таки опасаемся, да, и сейчас, о чем говорим, вот в Украине и на Западе. И как бы с их точки зрения это привязка к тому, от чего отталкиваться, обвиняя Украину в том, что она там совершает какие-то агрессивные действия против, как они говорят, народа Донбасса. А второй момент о том, о чем вот последний слушатель наш говорил, в плане того, что вот если будет война, я буду мобилизироваться, огрызаться, тоже тут такой момент в том, что тут же нужно разделять на несколько частей разные вопросы. Один вопрос вот этого, которые попали как бы в одно информационное поле и перемешиваются. Один вопрос там военные угрозы со стороны Российской Федерации, угроз о том, что Россия вмешается, а другой вопрос о том, что происходит на территории Украины у линии разграничения. И в действительности там на линии разграничения уже там 7 лет войны, да, там стоят воинские подразделения, они там ведут боевые действия реальные, даже сейчас, там, во время перемирия постоянно случались обстрелы, снайперская война, там, заходили диверсионно-разведывательные группы. И тут немного другой совсем аспект восприятия этой ситуации. С одной стороны, действительно, мы видим там угрозу там, безопасности Украины со стороны Российской Федерации, которая имеет намного больший военный потенциал. И люди, когда пишут об этом, да, вот мы начали с того, что пишут в социальных сетях, как это все комментируют. В принципе, это все прекрасно понимают. Просто пропаганда и вот эти вот все пропагандистские ресурсы, телеграм-каналы стараются все это сместить в одно поле, в том, что Россия там действует агрессивно против Украины, потому что агрессивна Украина.
Потому что украинцы готовы наступать на Донбасс. А мы вот слышали, да, ты про акцент говоришь о том, что человек готов защищать свободную часть Украины, если вдруг вот этот политико-дипломатический путь по вине Российской Федерации пойдет.
Довольно-таки, ну, объективно логичный, да, то есть на мою страну нападают, я ее там пойду защищать.
Саша, еще хотел что-то у тебя спросить, вот этот призыв, так называемый, впервые в истории группировки ДНР, вчера его прокомментировал действительно главарь группировки ДНР Денис Пушилин. 200 человек отберутся в так называемую народную милицию ДНР. С твоей точки зрения, почему 200? Потому что если бы сказал, что 300, все бы разбежались, или почему?
Не, ну это правильный вообще вопрос по поводу того, почему 200. Да, действительно, их уже отобрали. Там есть, Пушилин сам сказал, что уже сформировано это количество людей. Мы сами прекрасно понимаем, тут не надо быть военным экспертом, чтобы понимать, что 200 новобранцев, там необстрелянных, это, ну, вообще не воинская сила с точки зрения того масштаба войск и масштаба происходящего и по обе стороны линии разграничения на границе с Украиной. Действительно, с одной стороны, это такой пропагандистский жупел о том, что вот мы собираем людей, которые собираются защищать там вот эти вот так называемые республики и так далее. Другое — это информационный повод, да, что вот смотрите, мы впереди вот этой всей российской военной армады, готовы первые идти в бой.
Саша,
что...
200 человек, это же, ну это вообще несерьезно, или нет?
Если вот в чем проблема? Я вот смотрел, что об этом пишут как раз-таки люди в комментариях, собрал там несколько сотен интересных, да, и в основном на это вот количество внимания не обращают. Все видят первую часть этого предложения, что в Донецке призыв. Объявлен воинский призыв. И каждый молодой человек там, или у кого там есть в семье молодые люди, причем там довольно широкий, да, спектр, там от 94 до 2003 года рождения, то есть большое количество людей, все в первую очередь, видя это, воспринимают это на себя, экстраполируют на свою ситуацию, что если меня вдруг призовут, что я буду делать, или там вот у меня есть там родственник, и как его там уберечь от этого призыва. А может, кто-то наоборот думает, вот наконец-то объявили призыв, и я пойду воевать. Ну, то есть ситуация такая, что люди не особо расценивают вот эти там 200 или сколько человек. Где 200, там и 2000, и 20 тысяч, то есть будет потом еще призыв через несколько месяцев, и может, он будет полномасштабный.
Саша, всеобщий. Вот эта истерия, с твоей точки зрения, она поможет группировке ДНР собрать вот эту вот, ну, так называемую самооборону, как мы это видели в 2014 году, когда ехали защищаться от мифических бандеровцев, или нет?
Тут вопрос...
Если будет надо, да, если
тут вот действительно... Тут два момента. Один жители неподконтрольных территорий, люди, которые жили там, да, и которые там принимали участие в этих незаконных вооруженных формированиях, и мне кажется, что как раз-таки идеологически убежденные так называемые ополченцы первой волны, которых там не так много осталось, потому что многие из них погибли, многие уехали, возможно, в ситуации какого-то обострения и призыва к этому будут принимать участие. Другое дело, молодые люди, которые прекрасно в большинстве своем, даже если они идеологически заточены в какой-то вот такой сложной среде, не все захотят, то есть не совсем понятно, какая цель вообще всего происходящего, потому что за эти годы войны люди, которые даже были там приверженцами так называемой русской весны, они же увидели, что ситуация не двигается ни в каком русле, ни туда, ни сюда. Даже сейчас, когда идет разговор о том, что там может быть какое-то наступление, российские СМИ говорят о возможном наступлении со стороны Украины, не идет же разговор о том, что мы признаем Донбасс. Там говорят, мы там применим воинскую силу, будем регулировать.
Да, защитим граждан
Российской Федерации, но это не защитим там республики, да, Донбасса или что-то. И даже в этих всех заявлениях звучит разговор о том, что Украина должна выполнять Минские соглашения, по которым эти часть Украины должна стать... То есть это, с одной стороны, расхолаживает людей, которые даже, может быть, бы захотели принимать в этом участие. Другое дело... что вот эти вот так называемые русские добровольцы, да, которые ездили тогда, я вот слежу, да, тоже, о чем они там говорят, там в блогах, в интервью, и многие тоже очень разочарованы, во-первых, действительно вот этой ситуацией, сложившейся неразвитием, да, там не построенная никакая Новороссия, не дошли там российские танки до Киева, еще что-то, а другое происходящим на неподконтрольной части Донбасса, там не была построена вот эта вот мечта, такая мечта республики, которая будет там без олигархов, без ничего.
Да нищета там, как даже Дмитрий Дурнев описывает это регулярно в «Спектре», что там сейчас бизнес, это металлолом, да и торговля, да и ту все сейчас крышуют группировки ДНР.
И это с учетом того, что такие самые яркие там... так сказать, командиры, да, вот этого ополчения, так называемого, 2014 года, в большинстве своем были или убиты, или замешаны в каких-то схемах нечистых, и многие попали в так называемые тюрьмы группировок ДНР и ЛНР.
Спасибо большое, это были Дмитрий Дурнев, журналист интернет-издания «Спектр», и мой коллега, продюсер нашего проекта «Радио Донбасс Реали» Александр Демченко. Мы обсуждали то, как в самом Донецке относятся к истерике, которую сейчас устроили подконтрольные России СМИ, по поводу того, что вот-вот Украина может напасть на так называемые молодые республики, но вот этого вот уже годами не случается. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
День, который начал нашу историю. События, которые доказали, что мы всегда боремся за свои права. История, которую написали вместе. Так громко в СМИ, которые подконтрольны группировке ЛНР, рассказывают о захвате здания СБУ. 6 апреля 2014 года пророссийски настроенные активисты требовали освободить Алексея Корякина, которого задержали после того, как нашли на его складе много оружия. Митингующие захватили здание СБУ, а после и оружейную, в которой находилось 300 автоматов Калашникова. Ольга Стрижова разберет все события на составляющие.
Выдумка первая. Здание СБУ захватили мирно, без единого выстрела. Неравнодушными жителями Донбасса без единого выстрела, сообщают журналисты каналов подконтрольной группировки ЛНР. Выстрелов действительно не было. Охраняли здание три шеренги милиции. В самом здании было около 70 работников СБУ, которые в момент штурма уничтожали секретные документы и спецтехнику. Об этом рассказывал Олег Животов, который в апреле 2014 года был первым заместителем начальника Луганского СБУ. Мирно ли захватили, вопрос спорный. Защищать здание, по словам Олега Животова, это значило стрелять по гражданским. Не имели права по закону. Поэтому до захвата собравшихся у входа людей поливали из шлангов, пустили слезоточивый газ. Не стоит забывать, что здание СБУ находится напротив парка и библиотеки имени Горького, где всегда было немало людей, а потому правоохранительные органы боялись, что могут пострадать и обычные жители Луганска. В то же время митингующие бросали яйца, бутылки, палки, позже дымовые шашки и коктейли Молотова. Разбили окна, сломали двери, зашли в здание с третьего раза. Выдумка третья. Оружие освободили. Так называемый председатель общественной организации Патриотическая ассоциация Донбасса Алексей Селиванов заявил, что, цитирую, «в здании СБУ был освобожден запас оружия, которые там прятали». 5 апреля в луганских СМИ заявили, что Служба безопасности Украины в Луганской области задержала и разоружила диверсионную группу, которая планировала 10 апреля осуществить вооруженный захват власти в Луганской области с запугиванием мирного населения и применением оружия и взрывчатки. По результатам масштабная спецоперация СБУ задержала 15 зачинщиков диверсионной группы, изъято 300 автоматов и один противотанковый гранатомет, большое количество гранат, 5 пистолетов, бутылки с горючей смесью, значительное количество гладкоствольного и холодного оружия. Все это оружие было доставлено в оружейную СБУ, которую 7 апреля после захвата здания вскрыли. В своем интервью позже первый заместитель начальника Луганского СБУ Олег Животов расскажет, без письменного приказа руководства СБУ никто не имел права транспортировать оружие в другое место. Выдумка пятая. К нам едет правый сектор. В марте в информационном поле луганчан появилась страшилка про 20-40 автобусов с правым сектором, которые едут в Луганск, чтобы и тут разнились варианты. Убивать русскоговорящих, отдать в рабство Западу, навязывать все украинское, просто захватить земли восточного региона. Ближе к захвату здания СБУ об этом уже серьезно заявляли после пресс-конференции в кулуарах представители Луганской городской и областной власти. Еще больше странно это было слышать от работников правоохранительных органов. В конце концов, дождались. Так, по рассказам Алексея Фалина, съемочная группа Луганского областного телеканала все же нашла те самые два автобуса под Донецком. Вот только ими оказались обычные пассажиры регулярных перевозок. Среди луганчан даже шутили, что столько времени ждали проукраинский правый сектор, а в результате приехали пророссийские донские казаки и Луганская гвардия.
Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме. Подписывайтесь там на нас. Там же вы можете связаться с нашей командой, предложить нам тему для разговора в студии, рассказать свою историю или выразить свое мнение. Еще один форма связи – это наш автоответчик, его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Звоните, подождите 10 секунд и говорите. Мы его слушаем. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».